Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся во второй части книги царей, в середине пятой главы. Остановились мы на моменте, когда Нааман, военачальник, главнокомандующий у сирийского царя из Дамаска, приехал в Израиль, прибыл в Израиль для того, чтобы излечиться от своей проказы, и пророк Элиша помог ему. Он совершил большой подвиг, этот Нааман, потому что Элиша достаточно неуважительно отнесся к нему, как ему показалось, как он думал, что он второй человек в государстве, который да еще и постоянно угрожает Израилю и имеет над ним некую власть, влияние. И вот тот даже, пророк Элиша даже не стал выходить к нему, а послал своего слугу для того, чтобы тот ему передал, что нужно сделать, но умные советники смогли направить мысль этого военачальника в правильном направлении, и тот решил все-таки окунуться в водах Иордана, и главное, не воды Иордана его очистили, а Всевышний. А помогло ему то, что он смог превозмочь свою гордыню, которая и была причиной этой проказы. И после этого Нааман возвращается к пророку Элише и уже разговаривает с ним, потому что Элиша это сделал это не в первый раз, не выходил навстречу к нему не потому, что это было принципиально, а потому что он хотел, чтобы тот смог превозмочь свою гордыню и исправить таким образом ее. Это была часть исправления. Теперь же он уже беседует с ним, и тот предлагает большие подарки, большие приношения. Но Элиша отказывается, и рассказывают наши мудрецы, говорят в Вавилонском Талмуде, что есть такое, ну это не правило, а это определение. Если человек хочет, не хочет получать удовольствие от людей других, в смысле не хочет обустраивать свою жизнь или каким-то образом зарабатывать что-то на людях благодаря своей службе, на котором он находится как пророк, или другой человек, то пусть он это делает, как делал пророк Элияу. А если же человек хочет получать удовольствие от деяний своих, то если он и решил это делать, то пусть делает так, как Элиша. И мы увидим, что Элиша, мы уже видели, как Элиша отдавал, брал хлеба, брал приношения съестные для других от своих учеников, и он никогда не отказывался от этих вещей, но он все это посылал на нужды людей, использовал для нужд других людей. Пророк Элияу, мы знаем о нем, что он никогда не пользовался услугами других людей. В книге пророка Шмуэля рассказывается о том, там есть такая фраза, такой стих, что он ходил по городам Израиля, там перечисляются различные города, и возвращался в свой дом Рамата, то есть в город Рама, где он был, где мы находимся. Наша студия недалеко от этого места, буквально в 10 минутах езды. И там, где жил пророк Шмуэль. И вот пророк Шмуэль возвращался в свой дом, и вдруг говорится в Раму «Кишам бейто». Шватоли Рамата, и Рамата Кишам Бейто, ибо там его дом. Ну так мы знаем, что он там жил. Хорошо знаем об этом, всем известно. И получается, что это лишнее слово. А лишних слов в Танахе, как мы знаем, не бывает. Каждое слово, каждая фраза написана не для красоты текста, а несет с собой, непременно несет с собой информацию. И, соответственно, двойная информация, которую мы могли бы и так понять, или вообще знали, и не нужно было бы об этом говорить, она, значит, несет в себе какой-то скрытый смысл. Какой смысл? «Кишан бейто, ибо там его дом», говорят наши мудрецы, комментаторы, относятся к каждому из городов, которые перечисляются до этого в стихе. И отсюда наши мудрецы учат, что пророк Шмуэль никогда не пользовался, старался не пользоваться вообще ни услугами людей, когда он приходил в какое-то место. То есть человек приехал, и ему ищут какой-то дом, дом какого-то богача, дом, где ему будет приятно, где ему будет удобно. Или какую-то гостиницу, ну, в общем, чтобы человек был обеспечен на время пребывания кровлей и едой, в общем, чтобы у него были все удобства. Ведь он приехал преподавать Тору, скорее всего, или запустить суды еврейские, какие-то тяжбы рассматривать. И вот пророк Шмуэль ходил со своим ослом, со своим котелком, со своим примусом. У него не было ни секретаря, ни водителя личного. И он никогда не останавливался ни у кого, не хотел получать удовольствие ни у какого-то другого еврея. Пусть им, наверное, было и обидно. А всегда разбивал свою палатку в каждом городе, пользовался своим бытом, то есть кишам бейто. В каждом месте он чувствовал, что он там, это его дом, потому что и даже дома он не пользовался какими-то, его быт был очень скромен. Поэтому он чувствовал в любом месте себя, как будто бы он дома, потому что положение его и быт не отличались ничем в любом другом месте, куда он приходил. У Элиши было несколько иначе, но, опять же, все, что он получал и получал удовольствие от этого не непосредственно, а посредством того, что он передавал это людям для их нужд. Вот вся разница. Мы сегодня увидим еще много таких моментов, когда есть какая-то фраза, какое-то объяснение, указание, например, о Гейхази, и тем не менее, на самом-то деле все не так строго, на первый взгляд, выглядит, как будто бы, как фраза эта или высказывание наших мудрецов звучит, написано черным по белому. Как бы простой смысл понимания не очень соответствует с трактованием наших мудрецов. Итак, Нааман предлагает дары, но Элиша отказывается. По какой причине? По причине того, что было здесь великое чудо. Это, чудо, исцеление Наамана, оно для нас не имеет большого значения, кроме того, что мы можем учить какие-то вещи. Это, конечно, небольшое чудо, как рассечение Мертвого моря, Красного моря, Ям-Суф. Или же воскрешение даже там, сына Шунамитянки или женщины из Сарфата, совершенное пророком Ильяу, пророком Элишей. Но поскольку здесь произошло освящение имени Всевышнего, то Элиша даже готов пойти на нарушение закона, а это именно нарушение закона, сейчас мы поговорим, о каком законе идет речь, но чтобы этот великий нееврей, который стал соблюдать семь заповедей сыновей Ноаха, как мы говорили, там, сказал, что он учит наши мудрецы также, что он даже взял с собой землю из святой Афар, прах святой земли для того, чтобы отвезти его в Сирию и там построить жертвенники и приносить жертвы Всевышнему. Жертвы на его уровне, как он понимает, их алахот я не знаю, сыновей Ноаха, если они обязаны приносить жертвы, это можно было делать или нет. Ну вот даже с таким предложением он выступил, пришел к Элише. Так это следует из нашей на основании нашей традиции. И Элиша не хотел показать, чтобы закралась в голове этого человека, в голову этого человека мысль, что все-таки пророк работает не бесплатно. Потому что это умаляет его святость, умаляет величину этого чуда и влияние на этого человека, который, кто его знает, может быть, и в будущем сможет принести много пользы и народу Израиля, Всевышнему, и само по себе, что он будет жить праведным образом, уже немало. И он отказывается. И стих 19, глава 5, стих 19. «И сказал он ему, иди с миром, Элиша, Нааману. И тот отъехал от него на некоторое расстояние и сказал в сердце своем Гейхази, отрок Элиши, человека Божия, вот сберег дар господин мой Нааману, арамейцу этому, не приняв из рук его то, что тот приносил. Как жив Господь!» Это клятва. «Лашон шель швуа». «Как жив Господь, что я побегу за ним и возьму у него что-нибудь». И побежал Гейхази за Нааманом и настиг его. Чем руководствуется Гейхази? Конечно же, прежде всего, у него были свои намерения, и он был человеком алчным. Он хотел действительно получить деньги, но изначально он прикрывался заповедью, потому что сказано в Йорадея, в Шульхан Арухе, в части Йорадея, что нельзя бесплатно лечить неевреев, нельзя бесплатно делать какие-то уступки, приносить какую-то пользу для неевреев. И там, если есть какие-то возможности, допустим, дать, как мне рассказывали, когда я учился в Москве в Ешиве, мне рассказывали горские евреи, что в Баку они дают большие чаевые таксистам, когда их довозят от Баку до Кубы, пригород Баку, там где-то в горах город, где чуть ли не весь город является еврейским, и там 15 синагог, и чтобы, дорогой шалом, пути мира, для того, чтобы действительно были нормальные соседские отношения, так и относись по-человечески к людям, да, и к тебе будут также относиться. Это сюда не имеет отношения. Но если к тебе приходит человек, и он, ты доктор еврейский, да, и к тебе приезжает клиент, тебе вдруг ты решил... Пациент, извините, да, и ты решил вдруг его бесплатно лечить, вот это вот делать не нужно. Это совсем другой закон. Гейхази, вероятно, не согласен со своим наставником, что уже настораживает, ну кто ты такой? Или, скажем так, ну ты же знаешь, кто такой Илиша. Он великий пророк, преемник еще более великого пророка Илья. А ты человек с большим потенциалом. Если тебя взяли в служки или в отроки, как здесь сказано, хотя у этого человека уже были дети взрослые, скоро мы об этом узнаем, откуда это учат наши мудрецы, он явно не отрок. Он явно отрок, имеется в виду человек, юноша, наар, который способен различать уже между злом, добром, и человек с большим потенциалом, большой мудрец Торы. И потенциальный пророк, как и Элиша в свое время был нааром, отроком у пророка Илияу. И ты должен понимать, наверное, что твой наставник, он знает, что он делает. И если он так решил поступить, так у тебя есть вопрос, задай своему наставнику, а не поступай своенравно, на свое усмотрение делай какие-то вещи. Это вот то же, что и говорят, такая схема подобная была с Реувеном. Реувен не пришел, не дай бог, на жену Яакова, на наложницу Яакова. Он просто перенес кровать. И отца из одного шатра в шатер, из шатра этой наложницы в шатер другой, своей матери, Лей. И таким образом показав, что он не согласен вот с тем графиком пребывания, да, который в то время был, и то время, сколько он там пребывал в шатре этой жены и не был у его матери. Да. Так говорят, просто пошел бы к отцу и спросил, у меня есть вопрос, да, я возмущен даже, ну, я бы тебе объяснил. Ну, я думаю, что, как, что он, дойдя до порога своего отца, с этим вопросом просто бы уже на пороге, он даже не задав этот вопрос, развернулся бы и сам все понял, что ситуация неуместна, вопрос этот неуместен. Но уж тем более делать свои самостоятельные какие-то поступки, принимать решения. Ну, вот и Гейхази тоже. Мог бы так сделать, но не сделал. Если у Рувена была эта ошибка, за которую он жестко расплатился, то что с Гейхази произошло? Это не была ошибка. Это уже была порча, которая началась с ним, и наши мудрецы говорят о нем много вещей нехороших. Что он был испорчен в трех вещах. Это у него был айнцара, ну, то есть он любил богатство или завидовал, скажем, вот именно не алчность, а он завидовал другим, когда видел кого-то богатство или какие-то деньги, какие-то блага. Он был паруц беарайот, то есть был не замечен в разврате, а был такой... подозреваем в развратных действиях. И третье, что он не верил в воскрешение мертвых. Это все сказано, наши мудрецы говорят, в Иерусалимском Талмуде, в трактате Санхедрин. Параллельно в Вавилонском Талмуде также находятся, также в трактате Санхедрин, другие сугиот, другие объяснения. Но нас сейчас вот интересует именно это. Что... чем руководствовался Гейхази и что его подталкивало, с чего началась порча. Есть мидраш, который я вот читал, готовясь к уроку, но даже не вспомню его название. Первый раз видел это название, но который рассказывает следующую историю, что ученики раби Акивы, была ешива или мидраш, ешива, как современное понятие, это только в Рав Хаим из Воложина организовал такую вот систему, когда есть общежитие, и юноши учатся там, там же и живут, там же и кушают. В те времена, наверное, они жили на каких-то домах и приходили из своих семей в Бейт-Мидраш или в синагогу местную, там, где преподавал Раби Акива. Но вот они договорились, что прийти пораньше и начать учебу. Есть такие, кто пытается, например, в субботу в ешива молится в 7.15, в 7.30 утренняя молитва. Ну, он идет молиться на Ватикин с первыми лучами солнца, и потом, закончив молитву там, к 8 часам, а то и раньше, у него есть время там, до 10 поучиться, пока закончится молитва. Все ешивы и наступит утренняя трапеза. Ну, это очень так называется, ешивище. Да? То есть очень человек ищет, пытается найти какие-то вырвать какие-то минутки, какие-то тут полчаса, какие-то отрывки времени, кусочки, чтобы для того, чтобы еще больше учиться, чем позволяет обычный день, обычный распорядок ешивы. Вот эти молодые ребята приходят в синагогу или в Бейт-Мидраш, там, где и они видят Раби Акива. Раби Акива, который стоит, очевидно, возле бимы, учит, рассуждает о какой-то сугие, и они слышат, что он говорит слова из Педа, поминальные молитвы, поминальные речи о человеке, который ушел из жизни. Ну, они подумали, и Раби Акива, кажется, сказано, что он даже плакал. То есть было очень, он очень горячо он произносил эту поминальную речь. И когда они решили, что... Тогда они решили, что кто-то умер. Умер какой-то хасид большой. Имеется в виду человек, который очень важный был, большой праведник, большой мудрец Торы. Они вернулись к себе домой, и каждый одел черные одежды в знак траура. И вот они приходят и спрашивает Раби Акива, что это вы так в такой одежде нарядились? Но он говорит, ну ты же говоришь эспед, ты же говоришь траурные речи по кому-то, ну, расскажи нам, кто умер, и, может быть, сейчас нужно будет идти на похороны. И тогда он сказал Раби Акива, что он горюет о том, о чем горюет шхина. То есть святость Всевышний, о чем он говорит, об Гейхази. Гейхази, который был учеником Элиши, мы это знаем хорошо, потому что внутри этой темы мы сейчас находимся, и Элиша, и Гейхази, к сожалению, сошел с верного пути. Но что мы видим из этих слов, что вот эта сугья, эта тема и этот человек, он достоин или достоин, не знаю, рауй, как сказать, как перевести слово рауй, он стоило о нем, он весил настолько, его удельный вес духовный был настолько велик, что о нем, о его утрате, как о праведного человека и как не реализовавшегося потенциала, стоило говорить поминальные речи. Как будто бы человек вот умер, и мы потеряли действительно великий потенциал великого мудреца Торы, то, что не сбылось. Вот эти вот три вещи, о которых мы сказали, что наши мудрецы говорят, был цар Айн, то есть, скажем, алчный, он также он был паруц беарайот, то есть был склонен к разврату, и то, что он не верил в воскрешение из мертвых. Откуда учат наши мудрецы это? Мария приводится. Мара говорит, Вавилонский Талмуд уже говорится там, что он, когда вот, например, пришла женщина, шунамитянка, к пророку Элишу, и она просилась к нему, а пророк Элиша, он не разговаривал с женщинами. Так тоже учат. Вот из той ситуации, которую мы проходили на прошлом уроке, она плакала и кричала. Вот ты мне дал сына, которого я не просила, я тебя предостерегала, что, может быть, теперь с меня и больше будут взыскивать, и действительно взыскали. По ее вине, не по ее вине, разбирались мы там. И теперь вот нет у меня сына. Не лучше ли было бы мне вообще не давать, чем дать и отнять? И она пытается прорваться к Илише лично. И Гейхази оттолкнул ее. И вот когда он отталкивал ее, он направил свою руку, оттолкнув ее, он коснулся ее тела. Коснулся ее, сказано, он между грудь, в грудь ее, в общем, оттолкнул. И говорят, что видно было, ну, мудрецы знают уже об этом, что это не получилось случайно, а сделал это, потому что хотел так, чтобы получилось. Но, согласитесь, это не совсем соответствует определению «паруц барайот». «Паруц барайот» – это человек, который просто развратник. Я каждый раз задумывался, потому что я переводил на русский язык не вот точный перевод, а то, как наши мудрецы это определяют, а именно, что он был склонен к этому. Никак, ни в коем случае, что он ходил там, куда-то в блудницам, не дай бог, что он там не хранил верность своей супруге. Она у него была, потому что у него были дети, мы об этом знаем, 3 сына как минимум. О них нам известно, сейчас мы будем говорить об этом, откуда. Дальше, не верил в воскрешение мертвых. Он, помните, когда он пошел с посохом Элиши для того, чтобы воскресить, положить его на лицо, возложить его на лицо умершего мальчика, шунамитянки, и по дороге он нарушил запрет, который наложил на него пророк Элиша, сказал ему, не разговаривай ни с кем, ничего не рассказывай никому, потому что «дерех не слово бецбецне», то есть чудо должно, приближение чуда, его сотворение должно происходить в тишине, в скромности, от людских глаз, без излишней рекламы. После того, как чудо будет совершено, тогда уже даже есть у нас заповедь, как правило, персума ниса, распространение этого чуда. Величие Всевышнего рассказывать всем. Но до этого нужно держать все это в тайне, пока это не сбылось. И он всем рассказывал по дороге. И вот один человек спросил его, Гейхази, куда ты идешь? И Гейхази ответил, я иду воскрешать из мертвых. Вот мой наставник сказал, это великий Элиша, вот его посох и так далее. И человек это сказал, ну разве не так сказано, что Всевышний воскрешает Мехаей, Мессиим и так далее, Всевышний воскрешает живых, умерщвляет людей и воскрешает их. И Гейхази принял его условия, не условия, а принял его претензии, принял его утверждение, что, в принципе, это неуместно. И он вернулся. То есть у нас там, мы приводили Мидрашим, которые говорят, что он на собаке реализовал вот этот потенциал, который был волшебный, заложен в этот посох, да, и поэтому посох не сработал. Вот, но там говорится, вот в том источнике говорится, что он просто развернулся, вернулся к Элише. Чтобы так, что получается? Не то, чтобы он не верил, что это не может сработать. Он не верил, что пророк может делать... Быть тем манипулятором, быть тем посланником, через которого будет совершено это чудо. Вот что он. Опять же, вещи тонкие. И не очень, то есть не отрицал, что вообще не может быть воскрешение из мертвых. Прежде всего, он верил в воскрешение мертвых, что это Всевышний совершает это, а не то, как мы понимаем напрямую, что он не был уверен, что и Всевышний это не может сделать, хас вишалом. Просто у него был вопрос к своему ребе. Но сам факт того, что ты ставишь под сомнение, что твой наставник, великий пророк Элиша, он не может быть посланником, быть той длинной рукой, да, которая сможет выполнить волю Всевышнего, реализовать, уж тем более ты. Вот это, вот такое сомнение к нему, с него уже спрашивается так строго. То есть не такой уж он и был развратный, и не такой уж он был распутный, и не такой уж был алчный. Но царут айн, вот это вот желание, когда человек хочет большего, когда человек не уверен, маги или другому, да, стоит ли, хорошо ли этому человеку, что оно есть у него, кто сказал, что ему это положено, это может привести тебя в конце концов к таким великим изменениям фундаментальным в твоей жизни, что человек вообще сходит просто с верного пути и, говорится, наши мудрецы приводят список 4 идиотот, 3 царей, прежде всего, у которых нет удела в будущем мире. Это были Яровам, Ахав и Менаше, самые нечестивые цари в истории Израиля. Яровам из колена Ефраима, Ахав тоже, он не из колена Ефраима, Вот даже не помню, из какого, если мы вообще об этом говорили. Он тоже был из Северного царства и один иудейский потомок царя Давида и Шломо. Из царей Иудеи Менаше. О нем также говорится, что он не имеет удела в будущем мире. И Шлоша Гедьотот. Не царей. Обычных людей. Это Билам первый, потом Доега Адуми, Ахитофель, советник царя Давида, его тесть. Нет, он был дедушкой Батшевы, он был, то есть это не совсем его тесть. И третий, четвертый такие хази. Вот он попал в такую компанию таких людей. И все это из-за того, что он не до конца шел по... То есть как бы вот эта вот алчность его, это желание... Вроде бы как даже не совсем обогатиться, а просто, чтобы у других не было. Или вопрос, а почему у него есть, а у меня нет? Даже этого достаточно для того, чтобы сойти с верного пути. И здесь он вот, идет на обман, идет на великий хилуль ашем, осквернение имени Всевышнего. Потому что мы не знаем, чем это завершилось в голове, какой мыслью и каким выводом пришел Нааман после того, как Гейхази побежит и действительно вытащит деньги, вытащит богатство из рук Наамана. Однако же очевидно, что Нааман не мог просто так пропустить это мимо своих глаз, мимо своих ушей, мимо своих мыслей. Потому что только что пророк Илиша сказал, ничего нам не нужно. А теперь вдруг он передумал, что-то здесь не так. О чем речь? «И увидел Нааман», стих 21, «и увидел Нааман, бегущего за собой, и сошел он с колесницы навстречу ему и сказал, все ли благополучно?» Он узнает Гейхази, потому что Гейхази тот, кто, с кем он начал первые контакты до того, как встречался с Илишей. Это Гейхази передавал ему сообщение о том, что он должен окунуться в Иордане. И сказал тот, все благополучно, господин мой послал меня сказать, вот, сейчас пришли ко мне с гор Эфраимовых два отрока из сынов из пророков. Дай, прошу, для них талант серебра и две перемены одежд. Талант серебра – это кикар. 21 килограмм приблизительно, наверняка есть различные вычисления. Это не так важно, но очень много. Очень много. Серебро, конечно, не так дорого, как золото, однако же такое количество – это уже сумма. И вот две перемены одежд. Пришли ученики приняться в ешиву, в Баалей Тшува. Денег нет, родители от них отказались, не хотят им помогать. Ну, в общем, какую-то такую историю придумал. И назвал, и сказал Нааман, согласись взять два таланта. Слушай, я дам больше. И сказал Нааман, и упрашивал он его, и взял два таланта серебра, и две сумки с двумя переменами одежд, и отдал двум своим отрокам, и понесли они перед ним, перед Гейхази. И пришел он к холму, и взял из рук их, и положил в доме. И отпустил людей, и те ушли. И пришел он, и предстал перед господином своим, и сказал ему Илиша, «Откуда ты?» Пришел Гейхази, и сказал он, «Никуда не ходил раб твой». Сказал он ему, «Не ходило ли сердце мое с тобою, когда тот человек обернулся с колесницы своей навстречу тебе?» Что ты думаешь? Действительно, а что он думал? Он, наверное, не верил, что Илиша все знает и всегда Всевышний открывает ему все. Но это действительно так. Не все время пророк пребывает на связи со Всевышним. И не все время, кроме Моше Рабейну, Моше имел возможность самостоятельно создать канал, создать связь с Творцом. Он мог в любое время, когда он захотел, соединиться со Всевышним, обратиться к нему и получить ответ. Другие пророки для этого должны были участвовать в какой-то подготовке, как мы говорили, то Элиша, когда он был в лагере трех армий, которые пошли воевать, иудейская армия, Северного царства армия и армия Эдома, пошли воевать с Моавом, и он оказался, пророк Элиша, в этом стане, И когда нужна была необходимость в получении пророчества, то тогда попросили найти музыканта, который создал предпосылки для того, чтобы Дух Всевышнего спустился, пророческий дух снизошел на пророка Элишу. Он сделал ему что-то приятное, и тогда человек этот становится, он адаптирует себя для вот восприятия святости свыше. Но ты мог это делать, и пророческий дух мог не обязательно, что он должен был снизойти на тебя. Так мог только Моше Рабейну получать ответы по своему собственному желанию, и когда он захочет, в любое время. Но там еще всего есть 4 пункта, по каким пророчества Моше отличались от пророчества всех других пророков. Но здесь очевидно, что Всевышний сообщил Элише. И Гейхази, ошибочно полагая, что, наверное, не всегда Элиша находится на связи со Всевышним, а может быть, он даже и не верил, уже дошел до такой степени, так скатился низко, пал низко в духовном плане, что уже и не верит в то, что Элиша все знает. Он пытается его обманывать. Он скрывает от него и говорит, никуда я не ходил. Никуда не ходил раб твой. Сказал он ему, ходило ли сердце мое с тобой, когда тот человек обернулся с колесницей своей навстречу тебе. Это ли время, чтобы брать серебро и брать одежды, или оливковые деревья и виноградники, или мелкий крупный скот, или рабов и рабынь? Мы вроде бы читали о том, что все, что он получил, это было 2 таланта серебра и 2 сумки, в которых были одежды. Очевидно, что эти вещи были такие дорогие, что Элиша, простите, Гейхази уже пытал, в голове своей прокручивал схемы и мысли о том, как он продаст эти одежды. Они все время фигурируют как какие-то вот моменты для, или вещь, объекты для обмена, для торговли. Помните, как пророк, не пророк, а Шимшон, судья Шимшон, Шимшон Агибор наш, в книге «Судей» женится на филистимской женщине, филистимлянке, разумеется, как говорит Рамбам, проводит ей гиюр, и даже Далилу вторую, он тоже гиер, так говорит Рамбам, что не дай Бог, не подумайте, что он взял себе жену нееврейскую. И уже во время Шева Брахот, то есть первой недели после свадьбы он загадывает загадку для своих шушвиним или для родственников своей супруги, которые остались неевреями. И кто отгадает загадку, должен, если Шимшон загадает загадку, и они не смогут найти ответ, то все они должны принести ему 30 халифот, сказано. Ну, халифа – это не наше понятие современного костюма, а, очевидно, вот тоже вот смены одежды. Или наоборот, если они отгадают, то он им каждому из 30 должен будет предоставить такой же комплект одежды. И видно, что это вещи дорогие были для тех времен. Я помню, видел объяснение на недельную главу, одной из недельных глав в книге «Шмот», когда евреи ходили по пустыне, и там говорится, что учится из стиха одного, что их одежда не ветшала на них, и пытаются объяснить, каким образом одежда не ветшала на них. 40 лет в пустыне – это срок. И приводят различные мнения. Есть мнение, что одежда просто, ну, то есть было простое чудо. Она все время или обновлялась, или росла, там шерсть на них и так далее. Вот все, что изнашивалось, потом все это восстанавливалось самостоятельно. Туфли написано, там, и твоя нога, лобацека, не превращалась в, не было отечности на ногах, потому что туфли были удобные, ну и дорога там была удобная, потому что она на кого-то все, облака славы все равняли перед ними. Так вот, есть мнение, что они просто кушали ман, а ман, он полностью усваивался в организме, и не было у него никаких выделений, не было никаких шлаков или побочных элементов, которые нужно было, которые организм потом избавляется через испражнение, или же они выходят вместе с потом. Ну и, соответственно, если человек не потеет, то его одежда, это не портит одежду. Вот такая схема, такая попытка объяснения того, чуда или того, что происходило там с ними в пустыне. Но Рав Йонатан Айбишиц рассказывает о том, что он, живя в Германии, ну, когда он жил, наверное, лет 500 назад, он носился со своим отцом какую-то одежду или какую-то рубашку на двоих. По очереди, очевидно, что сначала отец, а потом, когда отцу это уже не понадобилось по разным причинам, он это принял по наследству и тоже носил. В общей сложности 50 лет. То есть просто качество было другое, да, и не обязательно нужно вот таким образом объяснять. Но очевидно, что это были одежды-одежды. То есть одежды, которые... Одежда – это был важный элемент и дорогой элемент хорошей, качественной одежды. И вот он уже... Гейхази планирует, что он продаст эти одежды и купит на них рабов, рабынь, за серебро купит эти виноградники, в общем, все, что перечисляется в этом стихе. И даже это, даже эти его мысли, эти его планы на будущее, которым совершенно не будет суждено сбыться, он уже собирается реализовывать, и пророк ему это все высказывает. Рассказывает он: я знаю, что ты собираешься делать, что ты сделал и что ты даже собираешься делать. Это ли время брать серебро и брать одежды, или оливковые деревья, виноградники, или мелкий крупный скот? Ну, вообще, на широкую ногу хотел жить Гейхази. Пусть же проказа Наамана пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел тот от него белый от проказы, как снег. Почему потомство так наказано? Потому что его потомство были в курсе вот его этих дел. И возможно, что вот те двое юноши, двое его помощников, которые были с ним, это были также его дети. И поскольку они участвовали в этом заговоре и были заодно с отцом, не останавливали его, не упрекали его, потому что если человек делает это... Даже если он делает это, участвует в каком-то преступлении, но сам он этого не хочет, в силу каких-то причин не может не участвовать в преступлении, ему это потом прощается, и его грех не так упоминается и не так накладывается, уж тем более на потомков, как, например, преступление, также описанное в книге пророка Шмуэля, преступление Хофни и Пинхаса, сыновей Эли Акоина, Эли первосвященника, которые, там говорят, Хофни развел вот эту бюрократию в храме, когда женщины, которые приходили после родов, принести в храм какую-то грехоочистительную жертву, и просто люди, которые приходили от себя принести жертву Всевышнему, там это все затягивалось, растягивалось на долгое время. Женщины долго не могли вернуться в объятия своей семьи. И мы знаем, какую вину им вменяют. И говорят, что Пинхас, он участвовал во всем этом, но не был заодно. Он, может быть, даже не участвовал, но за то, что он не упрекает своего старшего брата Хофни, то и он как бы в одной обойме заходит, подпадает под это обвинение, однако же там дальше упоминаются его потомки как праведные коины. А говорят, что если человек был коин, замечен или запятнан в определенных грехах, то после него не останется никаких потомков, которые будут потом служить Всевышнему, коины. И вот коины, священники от Пинхаса, да, остались, потому что он был замешан лишь косвенно. Так если бы сыновья были замешаны только косвенно, то вряд ли бы они вот тоже получили бы проказу. Очевидно, они полностью участвовали, помогали своему отцу, и поэтому проказа была на них, распространялась на них. В 7 главе, мы сейчас завершили 5 главу, а в 7 главе рассказывается о том, как арамейский царь, арамейцы приходят и воюют с Израилем, с Северным царством, и осаждают город Шомрон, столицу. И сказано там, что там был страшный голод, а Всевышний сделал чудо, и, возгремев с небес, те арамейцы подумали, что к их лагерю приближается какая-то армия, возможно, которую наняли евреи. И наемники эти из Сирии или еще откуда-нибудь, они вот приходят и сейчас будут с ними воевать. Они бросили весь лагерь и пустились на утек, теряя, оставляя и свои деньги, и свои вещи, и свою провизию, которая была в их стане. И вот сказано, что там было вне черты города, было четверо прокаженных, которые, узнав об этом, начали опять прятать деньги, прятать одежды, собирать, а потом и решили сообщить в город о том, что есть еда и нужно отправляться туда для того, чтобы собрать ее и раздать людям. Кто были эти четверо прокаженных, говорят наши мудрецы, это был Гейхази и три его сына. То есть их даже уже имена не упоминаются, а только косвенно приводят их в той истории. Но нам история сама-то будет важна отдельно, как отдельная тема, седьмая глава. А теперь начнем, у нас еще есть время, начнем шестую главу. «И сказали Илиши сыны пророков», ну, ученики пророков, «Вот просим мы место, где мы живем, при тебе тесно для нас. Просим тебя мы, сходим к Иордену и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место, чтобы жить». Сегодня вокруг Иордана нету лесов, но, возможно, потому что их вырубили. Тут леса были очень... все горы были, даже не горы, были заселены лесами. Просто лес рос, я не знаю. Это сегодня его засаживают, Керен Кеймет ли Исраэль. А раньше, говорят, что это вот во время турецкого правления здесь практически все леса были вырублены, и теперь Израиль уже много десятков лет восстанавливает, и даже не везде восстановили. Но там как раз вот вокруг воды есть большие деревья. Почему им стало тесно? Почему этим людям у них не было вот места для учебы? И говорят, что Бейт-Мидраш вдруг стал для них тесен. Все это обычно увеличение количества учеников в ешиве или в каком-то учебном заведении происходит размеренно, происходит со временем, от сезона к сезону, из года в год. И, соответственно, руководство принимает решение и принимает действия для того, чтобы расширить это своевременно. Тут вдруг им вот не хватает. Объясняют, что это тоже связано с Гейхази, что именно Гейхази не пускал людей до этого в Бейт-Мидраш. Вспоминается история о том, как Рабан Гамлиэль, рассказывается история, когда в его время был поставлен человек на воротах Бейт-Мидраш, Вишиву, и туда не пускали человека, у которого не соответствовал как определенному уровню духовному и уровню знаний. Каким образом тот человек мог определять, каким рентгеном, какими лазерными лучами или же мыслью, непонятно. Однако же были жесткие требования, что там сказано, что каждый, у кого тохо локмо боро, в общем, что он внутри не выглядит так, как он внешне. Внешне наверняка все выглядят достойными евреями, с длинными бородами и так далее. Но тот, кто умел проверить, то только те люди могли зайти в Бейт-Мидраш. Однажды произошел там такой бунт, переворот, и назначили вместо него, вместо Рабан Гамлиэля, назначили его, сместили. Потому что должность, по-видимому, была выборная, выборная. И его, просто него назначили, Рабби Акива отказался, а назначили Рабби Элиэзер бен Азария. И тот отменил вот эти все ограничения, и сказано, что в тот день добавились 400 сафсалим, 400 скамеек. Да еще не сказано, какой длины, но даже если скажем, что это четырехместная скамейка, то представляете, сколько людей хотели учиться. И написано, что там они создали целый трактат Мишнайот, составили, отредактировали, упорядочили все законы, которые были, споры, связанные с этим. В общем, вроде бы был такой мощный результат у всего этого. И среди них и зашел и Рабан Гамлиэль, и все, кто участвовали в этом, все, кто до этого не пускали людей. Но один из, по-моему, Ребе Микужниц, один из хасидских ребе, он замечает на эту гмару, он говорит такой комментарий. Обратите внимание, не сказано, что добавилось такое-то количество учеников. А добавилось не тальмидим, да, а сафсалим. Да, то есть, что действительно эти ученики были как сафсалим. Да, то есть не всем, они, не всем полагалось там действительно учиться. И то есть, в общем-то, результат был положительный при отмене этих запретов или ограничений. Однако же пытаются оправдать того, кто его ввел, что это не на пустом месте было, потому что рассказывают у хасиды и гур, которых было там более полумиллиона в Польше до катастрофы, они сегодня в Израиле самый большой хасидут, но далеки от той цифры, которую они утратили там в Польше во время катастрофы. Там у Ребе, разумеется, когда все съезжались, все хотели молиться у своего духовного лидера, духовного наставника, и какой бы бейт-мидраш ни построен, но даже большой стадион не вмещает больше 100 тысяч человек. И были люди, которые подвешивали себя на окнах, туда уже вроде бы где не, ну, подвешивали на гартелах каким-то образом, может быть, там, стоя на, где-то, находя какой-то выступ, ну, чтобы не упасть, привязывали себя к чему только можно было в совершенно непригодных местах, чтобы вот так вот молиться, молиться Йом-Кипур, молитву со своим Ребе, Рош а-Шана. То есть, если ты хочешь молиться, то тебе не важно, где и как, и в каких условиях найдешь силы в себе. Как Остайпер рассказывает, что он однажды вернулся домой и сказал дочери после Йом-Кипур, молитвы Йом-Кипура в Бнейбраке, в знаменитой его синагоге Лейдерман, что у него нога болит. Оказывается, по дороге в синагогу он вступил в лужу. И чтобы не нарушить закон схиты, выжимания одежды, ну или выжимания чего угодно, воды из чего-то, что впитывает в себя воду, он простоял всю молитву на одной ноге. Потом сказал, нога у меня немножко болит. Да? То есть, когда человек живет такой верой, такой, для него это важно, и он понимает, что и для Всевышнего это важно, ну, ты готов на любые жертвы ради этого. И, соответственно, если хочешь учиться, то можно учиться и стоя, и подвешенным, каким угодно. А если ты человек, который... Ты хочешь учиться, конечно, ты хочешь быть мудрецом Торы. Очень я люблю... Конечно, я люблю Тору. Но без скамейки я учиться не буду, или там, без сигареты с кофе, да, я седер не начинаю. Да. Это уже говорит о том, что, да, ты, конечно, достойный человек, и не значит, что его нужно ограничивать от учебы. Но где-то на каком-то уровне это говорит о настоящем уровне этого человека, что он не вот такой вот идеальный, да, идеальной пробы ученик. И вот, наверное, Гейхази руководствовался подобными же подходами, подобными же мерками, с чем и что и было отменено. То есть мы сейчас опять пытаемся оправдать Гейхази, о котором сказано, что он был великий мудрец Торы. Также. Я говорил уже сегодня об этом. Но Бейт-Мидраш становится большим теперь место. Много нужно, и они переносят это место. Просим тебя, сходим мы к Иордану и возьмем туда каждый по одному бревну и сделаем себе там место, чтобы жить. И он сказал, пойдите, и сказал один, прошу, согласись пойти и ты с рабами твоими. И сказал он, я пойду. И пошел он с ним, и пришли они к Иордану, и стали рубить деревья. И было, когда один валил бревно топором, то соскользнул топор с топорища и упал в воду. Вот тут сказано, перевели они, соскользнул с топорища и упал в воду. Однако, то есть получается, что сама металлическая часть соскользнула. Видать, клин, который туда забивался, он или дерево иссохло, или клин потерялся. В общем, не было плотного контакта, и металлическая часть отсоединилась. Однако же описывается наш мудрец. Дальше видно, что это не совсем так, потому что весь топор упал в воду, и вскрикнул и сказал, увы, господин мой, ведь он был взят взаймы. То есть денег купить такой дорогой предмет, не по нашим современным понятиям, но для тех времен с этим ходили за дровами, этим рубили дрова дома, этим можно было строить дом. В общем, очень дорогой и используемый предмет в те времена. И тот сказал ему место, извините, и сказал человек Божий, куда он упал. И тот сказал ему место, и Вырубил он из дерева рукоятку и бросил туда, и всплыло с ней железо. И сказал он: возьми себе. И протянул тот руку свою, взял его. То есть рукоятка попала в железо, вошла, и железо всплыло вверх. То есть чудо было двойное. Не только что они нашли, а что это всплыло не деревом, деревянной частью кверху, а металлом к низу, как обычно из-за притяжения земного происходит. А металл всплыл кверху. Что это было за чудо, или что, какой еще дополнительный смысл это нам несет, мы об этом поговорим в следующий раз. И на этом остановимся. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.